Приветствую Церковь Христова. Как Александр Николаевич сказал, что сегодня у нас день жатвы, и мы видим по обилию плодов на нашей сцене. Особенно интересно посмотреть на этот праздник в московском контексте, что у нас мало у кого, ну, по крайней мере, среди, может, молодого поколения, мало у кого есть свои земли, чтобы выращивать, возделывать землю на них, свои дачи какие-то, возможно. Да, и поэтому сегодня хотелось бы больше поговорить о жатве не как только о празднике урожая, а о жатве как о возможности выразить свою благодарность Господу. То есть мы знаем, что на Западе празднуют не жатву, а День Благодарения. Это все началось еще с 17 века в Америке. Начали отмечать День Благодарения. По сути, какой-то аналог нашей всеми любимой жатвы. Да, и жатва, по сути, это не только праздник, как я уже сказал, урожая. Жатва – это как раз возможность выразить свое благодарение Богу. И жатва показывает наше отношение ко всему материальному, ко всему, что мы имеем от Бога. И поэтому сегодня хотелось бы как раз поговорить о благодарении. Вообще термин сам «жатва», если так еще коротко сказать о жатве, термин сам «жатва», он впервые был упомянут в Бытие, 8 главе, 22 стих. То есть впервые в Библии этот термин встречается аж в Бытие, сразу же после потопа. Бытие, 8 глава, 22 стих. Бог дает обетование, ну и по сути, «впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть Бог явно говорит, что пока существует земля, мы будем праздновать жатву. Ну, здесь, конечно, имеется в виду жатва, как именно сбор урожая. Да, особенно это было актуально для Ноя в то время, когда Ной вышел из ковчега и увидел, что климат изменился, да, и Бог дает обетование, жатва не прекратится. И во времена Ветхого Завета Бог дал четкие постановления, как отмечать жатву, что нужно приносить, что можно, что нельзя. Вплоть до дней Бог расписал, как нужно отмечать жатву. То есть Бог явно заповедовал, вот то, что я это дал, это я вам дал, и поэтому благодарите меня за это. И сегодня хотелось поговорить о том, что неужели так важно, чтобы мы благодарили Бога? То есть вот именно поразмышлять о том, что важно ли вообще благодарить Бога, что об этом говорит Писание, нужно ли это Богу, чтобы мы его благодарили. И вначале хотелось бы поговорить об истории Израиля. Вообще Бог специально, если посмотреть историю развития израильского государства, Бог специально очень часто ставил израильский народ в такое положение, чтобы народ явно осознавал свою зависимость от Бога. То есть Бог так специально создавал обстоятельства, что Бог четко мог понять, что без Бога они сейчас ничего не могут сделать. Да, например, если просто порассуждать о том, какую землю Бог дал народу израильскому. Эта земля, она без дождя, она плодов не приносила. И если люди жили в послушании Богу, у них был урожай. Если они ослушивались Бога, если они нарушали Божьи заповеди, Бог не послал дождя, и они ничего не могли сделать, урожая не было. Давайте просто постепенно посмотрим, как вот такие какие-то примеры застроили истории израильского народа. Например, когда Бог вывел народ израильский из Египта, Он подвел их к Красному морю, об этом написано в Исходе в 14 главе, Он подвел их к морю, и, по сути, поставил Израиль, можно сказать, специально, да, в такое положение, когда Израиль понимал, что впереди море, а сзади, как написано, Господь ожесточил сердце фараона, и фараон взял свое войско и пошел за Израилем. И народ явно понимал, что они не могут сейчас противостоять войску фараона. Впереди море, они не могут со всем вот этим имуществом переплыть море. То есть народ явно понимает, что здесь сейчас им может помочь только Господь. И Господь им помог, и написано, что этим он показал, что он Господь и нет иного Бога. То есть Бог явно показал через это обстоятельство, чтобы они надеялись на Бога и благодарили его за все. Вообще, если говорить в общем о благодарности, то благодарность – это осознание чувства зависимости от Бога. Когда человек осознает зависимость от Бога, он благодарен ему за обстоятельства. Если человек горд и сам строит свою судьбу и не признает свое положение перед Богом, тогда он не будет его благодарить за обстоятельства. Другой пример мы читаем, который написан в Библии, книга Иисуса Навина. Когда Бог привел израильский народ в землю обетованную, перед этим, конечно, 40 лет они за непослушание, за неверие, они блуждали по пустыне. Потом Бог вводит их в землю обетованную под предводительством Иисуса Навина. И Бог отдает им эти земли. И Израиль достаточно легко отвоевывает эти земли. И в 7 главе Иисуса Навина описан пример, который произошел с Аханом. Бог, когда он давал эти земли Израилю, он сказал: ничего не берите из этих земель, все это заклято, все это вам нужно сжечь огнем, все это вам нужно уничтожить, всех убить. И он объяснил, почему они так должны сделать, чтобы это не стало для вас сетью. То есть Бог явно дал указание: будете завоевывать эти земли, уничтожайте все. И мы читаем, мы сейчас не будем подробно останавливаться на этом, просто коротко вспомним, если что, дома можете прочитать, это Иисус Навин, 7 глава, мы читаем, как Ахан, он увидел некие драгоценности в одном доме, и написано, ему это полюбилось, и он взял это себе. И когда израильский народ подошел к Гаю, а Гай был намного менее многочислен, чем предыдущие города, которые удалось завоевать, мы читаем, что израильский народ потерпел поражение. И вроде бы они до этого шли, завоевывали города, а тут из-за греха одного человека Бог от них отступил, и сами они ничего сделать не смогли. И они пристали перед Богом и говорят: мы согрешили, видимо, перед тобой. И Господь говорит: да, согрешили. Один из вас нарушил мои указания. И только когда они очистились от этого греха, тогда Бог снова дал им возможность завоевать все эти города. То есть мы видим, что Бог явно через этот пример показал самим израильтянам, что то, что вы сейчас завоевываете, это не ваша заслуга, это не вы сами все это могли сделать, это я вам все это дал, и если вы будете мне непослушны, то вы ничего без меня сделать не сможете. Да? Грех одного человека, он из-за одного греха одного человека народ не смог завоевать Гай, город Гай. И если мы читаем дальше, много-много примеров таких же, где явно Бог показывает Израилю, что Израиль не сам по себе ценен и не сам по себе силен, но только благодаря Господу они живут на этой земле и имеют все необходимое. Например, особенно тоже отчетливо это видно в книге Судей. Когда мы читаем книгу Судей, это период около 400 лет, когда Бог не давал Израилю царя. То есть в Израиле не было какого-то централизованного какой-то иерархии управления, чтобы был царь, было войско, была армия. Нет, мы видим, что люди жили без царя, и во главе угла стоял закон Божий. И когда люди чтили закон, когда люди жили по этому закону, тогда мы видим, земля покоилась 40 лет, 80 лет, не было никаких войн, никаких проблем, хотя вокруг множество народов, вооруженных народов. Но Бог их охранял. Как только израильский народ уходил в непослушание, мы видим, что они ничего не могли сделать против натиска этих соседних народов. Причем интересная такая деталь, у Израиля, израильтяне не могли сами выплавлять железо. И, например, когда они впали в непослушание, например, Судьи 4 глава, давайте с вами откроем, Судьи 4 глава, с 1 по 3 стих, книга Судей, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестко угнетал сынов Израилевых 20 лет». То есть рядом был народ, у которого были железные колесницы, и израильтяне, они не могли сами противостоять этим железным колесницам, они не могли свое оружие сделать из железа, и они даже, когда им необходимо было как-то обработать железо, они к филистимлянам ходили, сами не могли обрабатывать железо, и Бог специально, по сути, не давал им этих знаний, потому что, чтобы они всегда осознавали свою зависимость от Бога. Если они не послушны Богу, приходит кто-то, как, например, Сисара с 900 железными колесницами, и народ ничего не может сделать. И они снова возвращаются к Господу, вопьют Господу, и Господь посылает им судью, который и освобождает народ Израиля от завоевателей. Так, например, было с судьей, я думаю, многим известным, судьей по имени Гедеон. Гедеон также один из судей, которого Бог послал на защиту Израилю. Интересно, что Гедеон был самым младшим в своей семье, а его семья была самой бедной в его колене, а его колено было самое незначительное. То есть Бог избрал самого незначительного человека, чтобы избавить народ израильский. История о Гедеоне записана в книге Судей, 6 по 8 главу. Мы сейчас тоже не будем подробно читать, просто коротко вспомним. Книга Судей, 6 по 8 главу. Интересно то, что когда Бог избрал Гедеона, Гедеон собрал войско в Израиле, чтобы освободить Израиль от амаликитян и мадианитян, собралось 32 тысячи человек. То есть Гедеон собрал 32 тысячи человек. Интересно, как на это отреагировал Бог. 7 глава книги Судей, 2 стих. «И сказал Господь Гедеону: народу с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною, и не сказал: моя рука спасла меня». То есть мы видим, что израильтяне набрали 32 тысячи человек, а Бог говорит: много. Если вы сейчас выиграете, вы возгордитесь, потому что посчитайте, что вы это сами сделали. Бог говорит: я хочу, чтобы вы понимали, что это я вас освободил, и чтобы вы поклонялись мне, и чтобы вы благодарили меня за это, чтобы вы не на себя надеялись, а только на меня. И мы видим, что Бог освободил Израиль только с помощью 300 воинов. Гедеон взял 300 в итоге воинов и освободил народ Израиля. И Бог показал, что это не Гедеон с его войсками это сделал, а все прекрасно понимали, что это только Бог, и благодарили его за это. То есть мы видим, что снова и снова Бог специально ставил Израиль в такое положение, чтобы еще раз показать, что не вы сами этого все добились, а я вам все это дал. Бог об этом сам им и говорил. Второзаконие, 6 глава, 10 стих. Второзаконие, 6 глава, 10 стих. «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, — это Моисей говорит, — которую он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, и как Бог отмечает, которых ты не строил». Моисей, то есть, отмечает, которых ты не строил. То есть Бог даст тебе эти земли, эти города, которых ты не строил. «И с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял. И с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал». То есть явно Моисей говорит: Бог вам даст эти земли, уже будут и города, и различное добро, и будут колодези, но вы этого ничего не делали, это Бог вам это дал. И дальше он говорит: «И с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». И здесь Моисей предупреждает: «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся», то есть почитай, «и Ему одному служи, и именем Его клянись». То есть явно Моисей предупреждает народ, что когда вы придете туда, и Бог вам даст эту землю, в которой уже будут и города, и виноградники, и колодцы, все будет необходимое для жизни. Бог все это дал Израилю. Если посмотреть, до выхода из Египта израильтяне были рабами. Бог провел Израиль через Египет, дал им государственность и закон, привел их в землю израильскую и дал им уже готовые города с колодезями и с виноградниками. Господь привел их на готовое. И Моисей предупреждает: когда вы это придете, когда там будете жить хорошо, смотрите, не забывайте, что все это дал вам Бог. Не забывайте Его благодарить за это, потому что это Бог вам все дал. Не вы сами все это заслужили, а Бог все это дал. Поэтому берегись, чтобы ты не забыл Господа, не перестал Его благодарить за это. И также очень интересно написано в 8 главе. 8 главе с 10 стиха. Второзаконие, 8 глава с 10 стиха. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он тебе дал». Да? То есть, по сути, благодари Господа. А тут благословляй не в том смысле, как мы благословляем, да? А благословь, то есть говори хорошее Господу. Благодари Его за это. Благодари за добрую землю, которую Он дал тебе. И опять предупреждение: берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось, то есть не вознеслось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И дальше перечисляется, что все это сделал Бог, который провел тебя по пустыне великой и страшной. Далее, который источил для тебя источники воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную. Да, и далее, чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Чтобы мы не думали, что... То есть Моисей говорит израильскому народу, чтобы вы не думали, что вы все это сами заслужили. Нет, все это дал вам Бог. Чтобы вы помнили Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Далее Моисей предупреждает, если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. То есть Моисей четко говорит, что вас Бог приведет в ту землю, и это Бог вам все даст. Не забывайте это, благодарите за это Бога, помните об этом, не возносите свое сердце, не думайте, что вы сами это сделали. И Бог не раз им это показывал, да, как мы разобрали пример с Аханом тем же. Прекрасно Бог им показывал, что за грех даже одного человека Бог отворачивается от них, и они ничего без Бога сделать не могут. И Моисей говорит, не забудьте, что все это дал вам Бог. Бог вам дает и силу, чтобы вы могли исполняться, чтобы вы могли приобретать богатство, исполнять завет. Бог вам все это дает. Поэтому не забудьте, кто вам это дал, и благодарите Господа. И Бог хочет, чтобы мы Его всегда благодарили, да, это не только относится к израильскому народу, это описывает характер Бога. Бог хочет, чтобы Его дети, Его народ постоянно осознавал зависимость от Него. И причем чтобы постоянно благодарили Бога, да, причем благодарили не с чувством какой-то обиды, какой-то, может, злости, какой-то зависти, какого-то противостояния, а с чувством признательности, понимая, что мы благодарим за то, что нам действительно дал Бог, хотя мы всего этого и не заслуживаем. Бог не обязан был нам этого давать. Но нам все это дал Бог, и мы должны всегда об этом помнить и благодарить, и осознавать свою зависимость от Него. Это как, если посмотреть пример с ребенком, с маленьким, который, возможно, капризничает, когда что-то ему родители не дали, не понимая, что для него родители уже сделали. И он говорит, вот вы меня не любите, вот вы мне не так делаете, как я хочу. Но родители лучше знают, что ему надо, и они уже очень много ему дали. Так и мы часто можем перед Богом как-то так же капризничать, не слушаться его, да, или не благодарить его, хотя он нам дал очень-очень многое. И здесь написано, что, по сути, 19 стих, если мы забудем Бога и не будем его благодарить, написано, смертью умрете. Да, погибнете написано. И отсюда мы можем перейти к очень важной подтеме, а именно к опасности быть неблагодарными. То есть мы видим, что Бог, Он специально ставил народ израильский и нас может ставить в такие условия, когда мы видим свою никчемность и свою зависимость от Него. И Бог специально ставит нас в такие условия, чтобы мы это видели и чтобы мы понимали свою полную зависимость от Него и благодарили Его. И здесь очень важно понимать неблагодарность, опасность неблагодарности. Вообще часто люди любят делить какие-то грехи на более страшные, менее страшные, какую-то лесенку строить. И если, например, говорить там блуд, убийство, о, это страшный грех, это смертельный грех. А если говорить о неблагодарности, то часто люди могут сказать, ну, это просто плохой тон, это просто плохое, может, воспитание, что-то в этом роде. Давайте посмотрим, что Писание говорит о неблагодарности и опасности этого. Например, когда мы с вами уже посмотрели, как Бог постоянно помогал израильскому народу, давал все необходимое для жизни, народ израильский, он часто Бога не благодарил за это. Наоборот, он часто роптал. То есть ропот – это чувство, это выражение недовольства своего, да, недовольства своими обстоятельствами. То есть человек, когда доволен обстоятельствами, он благодарит Бога за все. Когда человек недоволен за обстоятельства, он начинает роптать. И мы видим, если посмотрим, опять же, историю Израиля, например, числа, 21 глава, 5 стих. Числа, 21 глава, 5 стих. И мы читаем, что «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И много-много мы таких примеров можем найти, когда народ стал роптать, когда уже подошел народ израильский к к земле обетованной, они послали 12 соглядатаев, соглядатаи вернулись, там был Халев, Иисус Навин, они вернулись и говорят, что земля-то прекрасна, но народ там очень сильный и города укрепленные. И опять написано, народ начал роптать. Роптать на Бога, говорить, зачем мы, Бог нас вывел из земли египетской. Давайте прочитаем тоже эти интересные стихи. Числа, 14 глава. Числа, 14 глава. Первые два стиха. Написано, подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь. То есть они не благодарили Бога, что Бог им дает такую прекрасную землю. А они, наоборот, начали на Бога роптать. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы умерли мы в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. То есть народ говорит, лучше бы мы умерли, чем вот то, что нам сейчас Бог дает. И интересно, как на это отреагировал Господь. В этой же главе, в 26 стихе, мы читаем реакцию Бога на это. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которыми они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Как они говорили, о, лучше бы нам было умереть, Господь говорит, так я вам и сделаю. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня». То есть люди, вместо того, народ израильский, вместо того, чтобы благодарить за то, что Бог вывел их из земли египетской, из рабства, дал им все необходимое и вводит в землю, и соглядатые пришли и говорят, действительно, та земля, она великолепна, молоко и мед текут. И вместо того, чтобы благодарить Бога за обстоятельства, люди начали выражать свое недовольство, они начали роптать. И Бог говорит, за это сделаю, как они сказали. Они сказали, о, если бы Бог убил нас, я их и убью, в этой пустыне они все умрут. То есть мы видим, что ропот – это не просто недовольство, это не просто как дурной тон, да, это явный протест против Бога. А об этом также написано и в Новом Завете. 1 Коринфянам, 10 глава. 1 Коринфянам, 10 глава. С 9 стиха. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». То есть Павел обращается вот к тем историям, которые мы только что прочитали, когда народ начал роптать, и вот в числах 21 главе как раз после ропота Бог наслал на них змей. Да, и Павел говорит, «Не ропщите, не будьте недовольны, как они». И написано дальше 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставление нам, достигшим последних веков. То есть это все описано не просто как красивая какая-то история, которая вот тогда была, вот в то время она была актуальна, сейчас это к нам не имеет никакого отношения. Нет. Павел говорит, что все это описано в наставление нам, чтобы мы помнили характер Бога и помнили, что Он не любит, когда мы ропщим. Чтобы мы помнили, что Бог любит, когда мы благодарим Его, когда мы осознаем зависимость от Него, а не ропщим на обстоятельства. И если говорить вообще о неблагодарности, да, то неблагодарность, она всегда выходит из претензий человека на значимость. То есть человек ставит себя на первое место и говорит, что вот мне обязан, и Бог мне обязан был дать так, как я хочу. Да, если опять же вернемся к примеру с маленьким ребенком, когда родители что-то ребенку не дают, ребенок начинает капризничать, и он говорит, нет, я хочу вот как я, чтобы с моим мнением считались. Он не склоняется, да, перед родителями, говорит, да, вы мои родители, как вы хотите, да, и мы часто не склоняемся перед Богом, да, Господь, ты Бог, как ты сказал, так и будет. Мы можем начать роптать. И это очень опасно. И эта ситуация подробно также описана в Римлянам. В Римлянам в первой главе Павел описывает как раз ситуацию, когда люди не благодарят Бога. Римлянам 1 глава с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его?» До этого как раз Павел говорит, что все люди могут увидеть действительно красоту Божью и силу и могущество Его. И далее он написывает, ну как вот те люди, которые, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим, присмыкающимся. И далее, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. То есть, по сути, одним из таких главных грехов, да, главных грехов и корень всех проблем является то, что люди не поклоняются Богу, не прославляют и, как здесь написано, не благодарят Его. Да, то есть здесь, по сути, описаны люди, которые, познав Бога, которые получили какие-то знания о Боге, которые увидели из природы, увидели из всего того, что окружает их, они увидели, что Бог есть, но они не прославили и не возблагодарили Его. То есть в каком-то смысле прославление, благодарение, да, они идут нога об ногу. Когда мы прославляем, когда мы видим Бога, мы и благодарим за все, что Он нам дает. И мы здесь видим описание людей, которые продолжают жить в гордыне, продолжают утверждать себя. И отсюда и возникло, да, что они, называя себя мудрыми, обезумели, и Бог предал их делать непотребство из-за того, что они не возблагодарили Бога за все то, что Бог нам дает. Богу угодно, чтобы мы всегда благодарили Его. Как мы уже сказали, благодарность – это и есть чувство осознания зависимости от Бога, когда мы понимаем, что не нашими усилиями, не своей мудростью, не своими силами, а только с помощью Божьей, только с помощью Божьей помощи, только с помощью Божьей помощи мы этого достигаем. И тогда мы склоняемся перед Ним и благодарим Его. И Богу это угодно. И поэтому апостол Павел и пишет многим церквам, например, Фессалоникийской церкви. Фессалоникийская церковь, апостол, это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Во всей 5 главе апостол Павел затрагивает очень много практических моментов, как нужно жить человеку, который принял Христа в свое сердце. И мы часто можем отметить, что, ну, какие изменения должны произойти в человеке, чтобы мы увидели, что он стал христианином. И мы начинаем часто перечислять, ну, в церковь человек должен начать ходить, ну, матом перестать ругаться, там, пить бросить, например, да. А здесь апостол Павел подробно-подробно описывает, как должны христиане жить, ожидая пришествия Господа. То есть четко многих практических моментов. И наряду с многими такими деталями, многими элементами, в 18 стихе 5 главы апостол Павел говорит: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». То есть апостол Павел ясно говорит, что одним из элементов практической жизни христианина обязательно является благодарность Богу за все. И написано, что это не просто пожелание, на это есть воля Божья. Бог хочет, чтобы мы постоянно жили в зависимости от Него и постоянно за все Его благодарили. Об этом же апостол Павел пишет и церкви в Эфес. В послании Ефесянам, 5 глава, послание Ефесянам, 5 глава, с 18 по 20 стих. Апостол Павел повторяет ту же самую мысль. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя». С 18 по 20, Ефесянам 5 глава. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». И далее. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть это не просто, опять же, пожелание, это заповедь постоянно благодарить за все Господа Бога. И Господу угодно, чтобы мы действительно всегда Его благодарили, и об этом сам Бог сказал через пророка Иеремию. Книга пророка Иеремии, очень интересные слова. Книга пророка Иеремии, 9 глава. Книга пророка Иеремии, 9 глава, с 23 по 24 стих. «Так говорит Господь». Это не просто, то есть, слова кого-то, это сам Бог говорит устами пророка Иеремии. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть Бог, по сути, говорит: да пусть человек не надеется на свою мудрость, не хвалится то, что он мудрый. Пусть человек не надеется на свою силу, не хвалится, что он сильный. Пусть человек не надеется на свое богатство, не хвалится, что он богатый. Да, но хвалиться только можно Господом, что мы разумеем Его и знаем Его. То есть вся наша надежда только может быть на Господа, не на свою силу, не на свое упование, не на свою мудрость, не на свое богатство, а только на Господа. И Бог говорит, что это угодно мне, чтобы мы хвалились только им, чтобы мы всегда осознавали свою зависимость от него и всегда за все благодарили его, все, что у нас есть. И, по сути, в этом выражается суть молитвы. Например, когда ученики спросили Христа, научи нас молиться, он им приводит пример молитвы «Отче наш». И в Евангелии от Матфея в 6 главе, в 8 стихе, Иисус Христос объясняет, что не будьте многословны, как прочие народы в молитве, ибо знает Отец вашу нужду прежде вашего прошения. То есть Бог говорит, что Иисус говорит, что Отец Небесный до того, как вы сказали нужду, Он уже об этом знает, но при этом Он говорит, молитесь и просите. То есть Бог знает все, но и Богу угодно, чтобы мы возлагали свое упование на Него и чтобы в молитве Ему говорили свои просьбы. И когда Бог нам отвечает, чтобы мы всегда благодарили. И даже если не отвечает, мы всегда благодарили за все, что нам Господь посылает. Потому что, как написано в Римлянам 8:28, известный стих, не будем открывать, о том, что любящим Господа все содействует ко благу. То есть мы знаем, что все, что Господь нам посылает, это все содействует ко благу. И поэтому Павел и пишет, за все благодарите, все, что Господь вам дает. Просите в молитвах и благодарите за все Господа. И здесь очень важно понимать, что Господь сам по себе, Он от нас никак не зависит. Это мы полностью от Него зависим. Книга Деяния святых апостолов, 17 глава, с 24 по 25 стих. Апостол Павел в Афинах объясняет афинянам устройство вселенной. И он говорит, что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. То есть апостол Павел ясно говорит, что не мы служим Богу, потому что Бог в этом нуждается, не мы что-то можем сделать Богу, и без нас Бог не сможет жить. Нет. Апостол Павел говорит, наоборот, Бог создал вселенную, Бог создал все, что во вселенной, и Бог сам дает всему жизнь и дыхание, и все дает Бог. И поэтому нам важно всегда осознавать, что нам дает Бог, и благодарить за это. И давайте вместе просто немножко порассуждаем в общем о тех благах, которые дает нам Бог. Например, как здесь апостол Павел говорит, Бог дал нам вселенную и создал всю эту вселенную со всем этим сложнейшим устройством, со всеми этими законами, Бог это создал и дал нам. Мы этого, не заслужили. Мы никак не можем Богу здесь указывать или как-то помочь ему в этом. Бог это создал и нам дал. И если мы подумаем о том, насколько все это сложно Бог создал, то мы просто можем только восхититься и благодарить Бога. Все науки уже вот сколько существуют, сотни, тысячи лет, все науки, они по сути только и изучают то, что Бог создал вот в те 6 дней. Бог за 6 дней создал, а мы тысячелетиями изучаем, и чем больше изучаем, тем больше понимаем, что все намного сложнее, чем нам казалось раньше. И если, например, провести простую аналогию с программой, я сам по профессии, я программист, я пишу программы, и я знаю, насколько сложно и каких требует усилий написать какую-то программу, чтобы учесть всякие возможные ситуации, всякие возможные условия, чтобы все это правильно обработать, вывести правильный какой-то результат, и чтобы просто привести вам пример о сложности программ, вот простая операционная система, кто знает, Windows XP, операционная система, которая была выпущена в 2002 году, она в себе содержит 45 миллионов строк кода. То есть вот эта простая программа, казалось бы, она в себе содержит 45 миллионов строк кода. Ее писали тысячи, десятки тысяч человек, думая все это, анализируя. Это огромный труд, чтобы в итоге получился качественный продукт, который работает и который можно использовать. Так, по сложности это несопоставимо просто даже со клеткой, да, даже там со Вселенной тем более. То есть по сложности Вселенная со всем своим устройством, она намного-намного сложнее. И когда мы говорим о том, что вот эта простая, относительно программа содержит 45 миллионов строк кода, и это Вселенная, мы просто поражаемся Божьим могуществом, и мы все, что мы только можем, это благодарить Его. Благодарить за то, что это Он нам дал, и эту красоту, если сейчас посмотреть на улицу, эту красоту, которую Бог сотворил, и осень, когда листья становятся желтыми, красными, разноцветными, это очень красиво. И Бог все это создал и нам дал. Бог нам помимо этого многое-многое дал. Это и условия на земле, чтобы мы жили здесь. И Бог в каждого из нас вложил способность мыслить, анализировать, думать, творить. искать Бога и познавать Его. Бог все это в нас вложил. Бог также дал нам возможность и обрести спасение через Иисуса Христа. Бог нам дал возможность жить вместе с Ним в вечности, о чем мы говорили подробно и в прошлый раз, что Бог нам все это дал по благодати даром. И Бог нам дает, если даже уже взять конкретно нас, в отличие, возможно, от многих других людей, Бог нам дает и пищу, и кров над головой, и одежду. У многих в мире этого нету. Бог нам все это дает. То есть очень-очень-очень много, если так посмотреть, это и отсутствие войны, да, и голода. Все это Бог нам дал. И мы можем долго-долго рассуждать о конкретных тех вещах, которые Бог нам дал. И мы понимаем, что не мы сами много из этого, все это заслужили. Это все нам дал Бог. И поэтому апостол Павел в Тимофею, в первом послании Тимофея, он писал очень-очень важные слова. Первое послание Тимофею, 6 глава. 6 глава, 6 по 8 стих. Апостол Павел пишет удивительные слова, которые, возможно, стали уже каким-то афоризмом для многих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». То есть апостол Павел ясно говорит, что это помимо того, что мы должны быть благодарны Господу, потому что Бог от этого от нас хочет, и мы видим, как Бог негативно относится к неблагодарности, к недовольству, к ропоту. Да, помимо того, что мы должны быть Богу благодарны, апостол Павел говорит, это еще великое приобретение для нас же самих. То есть это и нам же будет во благо быть постоянно благодарным и довольным тем, что нам Бог дает. А читал об одном эксперименте, неверующие провели один эксперимент, разделили людей на три группы. И дали трем этим группам разные задания. Одна группа должна была записывать все обстоятельства, которые проходят с ними. Она должна была относиться к этому объективно. Все, что произошло, она все должна была фиксировать. Другая группа должна была замечать только негатив и всегда об этом писать. То есть она должна была фиксировать только негативные обстоятельства. Третья группа всегда должна была фиксировать только позитивные обстоятельства. То есть только то, что у них в жизни было хорошо, только это они должны были записывать, только об этом думать. И по прошествии там нескольких недель проанализировали все людей из разных групп и пришли к интересному выводу, что участники третьей группы, они намного довольнее своей жизнью. Обращая внимание только на благо, благодаря всегда и довольствуясь тем, что есть, они намного счастливее стали. И ученые пришли к интересному выводу, это неверующие ученые, они пришли к интересному выводу, что благодарность – это позитивное чувство. Испытывая благодарность, человек перестает концентрироваться на себе, обращает внимание на других людей и легче налаживает отношения с окружающими. То есть, когда мы перестаем концентрироваться на себе, а больше обращать внимание на то благо, которое у нас есть, мы становимся счастливее жить. Помимо того, что Бог явно нам это повелевает делать, благодарите, за все благодарите. Так есть и другая сторона медали. Нам от этого самим же будет лучше, потому что мы, это действительно позитивное чувство, и мы будем более счастливее жить. И, например, можно прочитать Псалом 103, хотя бы коротко посмотреть о том, как Давид осознавал величие Бога и благодарил и славил его за все это. Псалом 103. 103 Псалом. Коротко просто посмотрим о том, как Давид благодарил Бога, славил его, и он писал: «Благослови, душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризу». И далее он пишет: «Ты творишь ангелы над Твоими духом, Ты поставил землю на твердых основах». Он описывает, что Господь сделал, и он славит его за это. «От прещения Твоего бегут они, как...» Это про горы. «Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся, покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут. Поят всех полевых зверей, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. Далее, ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота». А Давид понимает, что все это от Господа, что все это Господь сделал, и он поет песнь хвалы Господу, славит его, благодарит за все это. «Ты произращаешь траву для скота, зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу», и так далее. И к концу Он говорит, 31 стих, «Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся». И Давид дальше пишет, «Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу ему, доколе есть, да будет благоприятна ему песнь моя». Буду веселиться о Господе. Давид говорит, что я буду радоваться с Господом, буду благодарить и славить Его за все то, что Он уже дал, уже сделал за этот мир. И здесь действительно очень важно в любых обстоятельствах, понимая то, что Бог нам дает, понимая Его милость, благодарить Его. И можно спросить, а как же делать, когда действительно обстоятельства плохие? То, что действительно можно посмотреть, можно прийти к таким обстоятельствам, когда они объективно плохие. Да, тут ничего не поделать. И даже в этих ситуациях нам нужно учиться быть благодарными Господу. Очень хороший пример и из жизни пророка Иеремии мы можем взять. Иеремия, он был свидетелем, как Навуходоносор захватывал земли израильские. Иеремия был свидетелем того, как Бог вершил свой суд над народом израильским за то, что они отступили от Бога. Иеремия все это видел. И свои переживания он написал в книге «Плач Иеремия». Он выразил там свой плач, свой вопль. И третья глава «Плач Иеремии» из первого стиха. «Я человек», Иеремия пишет про себя, «я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготью». Иеремия говорит о тех обстоятельствах, которые окружали народ в то время, насколько они были тяжелы, и эти обстоятельства, они были объективно тяжелы для, не только для Иеремии, для всего народа израильского. И Иеремия там, возможно, лишился всех своих родственников. Он видел, сколько людей умирает, как Навуходоносор завоевывает эти земли, угнетает народ Израиля. Он все это видел, и он говорит о том, что какая у него была горечь и тягость на душе. То есть видим, что очень тяжелые обстоятельства были у Иеремии. И как Иеремия сам себе отвечает на эти обстоятельства, интересно посмотреть. 21 стиха в этой же главе. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо к тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». То есть Иеремия, несмотря на все эти обстоятельства, он сам себе отвечает, что «все равно на Господа я уповаю». И Господу я благодарен. Он радуется тому, что по милости Господа мы вообще не исчезли, мы еще живы, и за это уже благодарим Господа. Он радуется тому, что Господь часть моя, то, что у Иеремии все отняли, но Бог остался с ним. Господа у него не отняли, и Иеремия этому радуется, и за это благодарит Господа. Он все потерял, но Бога он не потерял. То есть даже несмотря на такие обстоятельства, Иеремия, он уповает на Бога и верен Богу, и благодарит Бога за все. Также интересно посмотреть пример апостола Павла, когда апостол Павел филиппийской церкви описывал схожую ситуацию. Апостол Павел писал филиппийцам в 4 главе, в 11 стихе, с 11 по 13 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь», и далее апостол Павел пишет, «ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. То есть апостол Павел говорит, что я во всем доволен. При любых обстоятельствах я всегда доволен, всегда благодарен Господу. За все благодарен Господу. Он говорит, я умею. До этого он говорит, я научился быть довольным, научился. И в следующем стихе он поясняет, в чем его секрет. Почему он научился? В одном из переводов там написано «Я знаю секрет, почему, как быть довольным тем, что у меня есть». И в 13 стихе он пишет «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть апостол Павел говорит, что со Христом я всегда всему доволен и все обстоятельства принесу. И всегда буду за это благодарить Бога. Не роптать, не быть недовольным, как мы видим, народ израильский роптал, и многие из них погибли. Нет, быть довольным. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Также интересная книга есть, Поллианна, может, кто читал. там описана девочка, которая, она была дочерью пастора, и ее родители умерли в детском возрасте, и написано просто вот характер девочки о том, как она всегда была рада, она всегда благодарила Бога. Что бы ни случилось, она говорила, я так рада, слава Господу, что он так сделал. Слава Господу, когда даже Господь отнял у нее ноги, она перестала ходить, она говорит, слава Богу, что я могу хотя бы сидеть. Ей было тяжело во многих обстоятельствах, но она всегда говорила, я так рада, что Господь это сделал. И очень важно и нам, когда мы смотрим на обстоятельства, которые нас окружают, всегда понимать, во-первых, свою зависимость от Бога, понимать, что без Бога, своими силами, своим богатством, своими знаниями мы ничего не сможем добиться. Поэтому нам важно всегда, понимая свою зависимость от Бога, делая Его своим упованием, всегда благодарить Бога за все, что Он нам посылает. Это очень важно. Очень важно, чтобы мы этому учились, чтобы действительно мы все могли за все благодарить в укрепляющем нас Иисусе Христе. И не просто благодарить, Господи, за все спасибо Тебе и точка, да? А понимать конкретно, что нам Бог дал. Конкретно анализировать, что Господь нам уже дал, что Он нам дает, что Он нам будет давать, что Он нам даст жизнь вечную. За все это в деталях мы должны всегда это осознавать и благодарить Его. И чем больше мы будем благодарить Его, тем мы больше будем действительно понимать, насколько мы никчемны перед Ним, и мы будем понимать свое положение перед Ним, и все больше и больше надеяться на Него в своей жизни, не на себя, а на Него. И Господь пишет, это угодно мне, чтобы вы на меня надеялись, чтобы вы меня за все это благодарили и видели меня своим упованием, а не свою силу. И фокусируя внимание, мы должны просто научиться фокусировать свое внимание на всех тех благах, которые нам Бог дает. И, как и писал апостол Павел Тимофею, мы будем счастливы из-за этого. Мы будем более счастливы, когда мы будем фокусироваться на позитивном, на тех благах, которые нам Бог дает, а не на негативных моментах. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда помнить о тех благах, которые Он нам дал, и чтобы действительно нашим жизненным кредом, возможно, были слова апостола Павла, «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия в Иисусе Христе». И далее он говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь.
Аминь.